Так, и мы, значит, продолжаем тему Машиаха, да? Помним. Ну, я так для общей информации, если люди на это заходят, у нас много лекций получилось. И по теме, да, не все все слышали. Ну, в общем-то, как бы, общую картину, вы там слышали, наверное, это, да? Общую картину, о чем мы говорим вообще. Мы сказали так, что есть три этапа в развитии, в истории мироздания. Это, значит, первый этап духовный, это из бесконечности приходит к материальному миру, до греха первого человека. Это была одна история сама по себе, и мы подробно там долго объясняли, что это такое. Потом история нашего мира, то есть где мы находимся после греха первого человека, мы находимся в этом мире, и вся эта история мы тоже разобрали до конца, почти что. И сейчас мы остановились вот в конце этой истории, да, нашего мира. И вот этот конец истории, он называется Дни Машиаха, Имота Машиах, Дни Машиаха. Вот эту вот идею Имота Машиаха мы пытаемся объяснить. А потом мы еще продолжим, что есть третий этап, это, как мы, так я понимаю, что он начинается с момента оживления мертвых, и тогда как бы весь мир переходит снова на уровень духовности, и там начинает подниматься духовная действительность. Это называется Улям Аба, мир грядущий и так далее. Мы еще вернемся к нему, если дойдем, и будут силы у всех. Это значит, там это отдельная тема сама по себе. То, а теперь, но само по себе Дни Машиаха, и вот последние лекции мы говорили, вот то, что будет происходить, вот сами эти Дни Машиаха, да? Дни Машиаха. И вот в последней лекции мы разбирали там, что у нас, да, будет, да, и то, что мы говорили в последних лекциях, что вот этот мир, который будет Дни Машиаха, он будет в совершенстве. Мы там задались вопросом, почему должно быть так, что если мир заканчивается, он заканчивается, то есть история в этом мире, она конечна. Духовность, она бесконечна, а в этом мире она конечна, и она закончилась. И если конец, конец, то если конец, и этот конец не приходит от человека, а приход от Всевышнего. Закончилась история, все. Теперь переходим к следующему этапу. А зачем тогда нужно вся вот эта, к концу этой истории, вот все то, что мы учили, что придет, мир изменится, возвратится снова храм, и мир он будет совершением, как мы это в прошлых лекциях учили. И природа будет, как говорит Рамбам, природой, но природа будет другая. И животные не будут кушать, там, хищники не будут кушать, как лев не будет кушать ягненка. И люди не будут воевать, и не будут войн, и не будет ненависти, и не будет зависти, и не будет плохих качеств у людей. Не будет. Это обязательно придет, это, да? Так как он объясняет. И не будет, что мы сказали, и он аннулирует, уничтожит Ецерара. По всей видимости, тоже имеется в виду вот Имота Машиах. Уничтожить Ецерара, что это значит, мы сказали, Лева Эвен, каменное сердце. Каменное сердце, он сделает бритмила на сердце, да, обрезание на сердце, и сердце будет обрезано. То есть та часть зла, которая есть на сердце людей, она будет обрезана. И вот эту вот такую картину мы очень красивую нарисовали в прошлый раз, да, это по соответствии с тем, что написано в пророке Ишаяу, если помните, да? И мы там смотрели Мальбима, как он это объяснял разные вещи и так далее. И вот эта картина. У нас мы там задались вопросом, а зачем все это нужно было, это так? Зачем? Закончилась история, закончилась, перейдем дальше. Зачем? Перед тем, как выходим из этой, как бы, истории, нам нужно привести мир к совершенству, вот в том смысле, что это самое. То есть эта ситуация, которую мы там рассказали, это самое высокое совершенство, которое может быть в рамках нашего мира. Да, в рамках мира, вот там, где мы находимся, на том уровне, на котором мы находимся, в смысле материальном мире, в мире природы. И тогда это самый, и тогда он не совсем такой мир, такой, как мы его представляем. Природа тоже будет другая, все будет другое, но все равно это все называется этот мир, природа. Это не называется выход из природы. Это не называется чудо. Ну, может быть, чудо в каком-то смысле, там есть чудеса. Просто должны были понять, что мы тогда говорили, что Рамбам приводит, что Аулям Каминагоно Эйк, что мир будет вести себя по своему обычаю, это не значит, что не будет чудес. То есть чудеса не есть всегда, если есть необходимость в этом. Чудо – это нарушение природы. Отдельный разговор сам по себе, да? Но мы говорим о природе. Поэтому чудо – это как бы частный случай, который происходит в какой-то ситуации. А то, что для каких-то особых важных целей каких-то в управлении, что Кадош Барух Ху иногда аннулирует природу для того, чтобы произойти то-то и то-то. А Рамбам не говорил о том, что не будет чудес. Рамбам говорил о том, что природа, она будет как природа, сама природа, она будет как природа. Только чудеса, не будет, не изменится природа по своему пути. А если будет чудо по какой-то причине, так оно будет. Это не мешает, да? По Рамбам, чтобы должны понять точнее то, что Рамбам там сказал, что мир будет в своем вести по своему обычаю, то есть в смысле природа. Да, и так далее. И тогда мы сказали, зачем все это нужно, зачем все это нужно. Мы там привели объяснение, да, что зачем все это нужно. Но на самом деле это цель мироздания. К этому должны были прийти, потому что следующий этап – это переход в духовность. И вот эта вот ситуация, это естественно, или из нее именно переходит в духовность. Когда мир здесь не тот мир, вдруг переходит к третьему этапу, оно не может перейти туда. То есть это замысел был Творца, что даже войдя в наш мир, мир в конце концов придет к совершенству. А по идее он дал эту работу, привести мир к совершенству, он дал это человеку, нам в принципе, привести его к этому. Какое-то что-то мы сделали, а что-то не сделали. И то, что не сделали, он заканчивает. Это называется гмар тикун, конец исправления. То есть за то, что мы сделали, мы получим награду. За то, что он закончил, мы за это, конечно, не получим награду. Но действие это должно было произойти для того, чтобы перейти к следующему этапу. Потому что вот этап, который находится здесь, и у нас есть свобода выбора, и зависит от нас многое. А вот переход уже дальше от нас не зависит, это приходит от Всевышнего. И в нашем мире не все от нас зависит, естественно, да, только вот та самая свобода выбора и так далее. И также мы сказали, что человек на самом деле, да, то, что свобода выбора есть у человека, это важный принцип, который мы должны всегда знать, что то, что есть свобода выбора у человека, она не заключается в том, что у него есть свобода выбора повлиять на замысел Всевышнего. Если Всевышний сказал, что мир придет к совершенству, он придет к совершенству. Это не зависит от моей свободы выбора. А моя свобода выбора заключается только в том, она частная, она касается только меня самого, что где я потом буду находиться в том совершенном мире, к которому в конце концов он придет. Это правильно, что он нам дал в рамках свободы выбора, дал нам возможность самим сделать этот совершенный мир конечный. И за это мы получили бы награду. Но если мы этого не сделаем, так он это сделает. А мы по своим поступкам окажемся в этом мире на том уровне, в той действительности, которую мы заслужили. То есть наши поступки, это этим мы определили, это свобода выбора. Это то, что у нас есть возможность выбора, выбрать для себя место расположения в той самом совершенном, той самой совершенной действительности, которая будет в конце по замыслу Всевышнего. Но она обязательно будет. Да? И это значит, потому что замысел Всевышнего невозможно аннулировать. Никто из нас не может это сделать. Да? Это как бы тоже проставить. Теперь, сейчас мы переходим к следующему. Ведь всю вот эту вот картинку красивую мы нарисовали, все это хорошо, да? Ситуация, которая будет тогда при приходе Машеха, вот к совершенству. Но до этого, то есть уже после того, что евреи соберутся в Израиле, что да, евреи соберутся со всех сторон в Израиле и так далее, но еще не пришло то самое совершенство, о котором мы сказали, в этот период будут происходить большие войны. Это называют, да, Мельхамот Машех, войны. И вот это вот, и это много сказано про это в пророках. И многие, которые говорят о Машех, прежде всего говорят о войнах. Какие войны будут? Кто слышал? Ну, все знают. Гог и Магог. Гог и Магог. И множество разных вещей, которые написано про это дело. Что будут перед приходом Машиаха, как это сказано, перед приходом Машиаха, но это имеется в виду в начале прихода Машиаха, и там, да, не принципиально, мы не входим там в детали, как точно это произойдет. Потому что мы уже читали в Рамбаме, что как точно это произойдет, весь порядок событий, Мы не можем, мы не знаем сегодня точно. Когда оно будет, мы узнаем. Сейчас мы, это так это Рамбам пишет, у нас сказаны разные вещи по этому поводу. Но не осталось традиции об этом мудрецов, которые бы сказали, как точно понимать каждую деталь. Поэтому, может быть, путаница, что люди, которые читают, могут понять одно, понять другое, понять третье. Но в общую информацию мы можем это. Так я сейчас хочу поговорить сегодня именно о войнах, о Мельхемет Гог Умагог, война Гог Умагога. Про это говорят много разных вещей, Мидрашим и так далее, что сказано, что погибнет много людей, будет тяжелейшая война, и погибнет много людей, сколько там, треть. Евреев останется, и половина, или не знаю, сколько там народов мира тоже останется маленькая часть. И только после всех этих войн, и будут эти, потом будет, Машия в конце концов победит это путем чудес больших, удивительных и так далее. И в результате, и после этого придем к тому, той картине, о которой мы говорили в прошлой лекции. Совершенству и гармонии мироздания. Та, которая будет конечный результат. Это, и у нас здесь тоже возникнет вопрос. Мы немножко почитаем, конечно, вот что написано. Чуть-чуть попытаемся понять, насколько это, да, хотя бы картину общую этого. Но вопрос, который у нас поднимется, зачем? Да, это то, что мы захотим объяснить. В чем смысл этих войн? Почему должны быть? Если пришел конец истории, пришел конец истории. Тот же самый вопрос. Пришел конец истории, так пришел. Так сразу переходим и все. Зачем нужны все эти войны? Что обозначают вот эти войны? Это я хотел понять сегодня. Да? Но прежде всего посмотрим, что про это сказано у нас. И вот Рамбам. Ну, Рамбам, если даже это, да, мы ведем по Рамбаму, так по порядку. Рамбам упоминает это. Очень коротко. Он говорит так. Иреми пшутан шель деврей ха-навиим. Что мы видим из простого смысла, то, что сказано у пророков, что бетхилят имота Машех, что в начале дней Машеха, в начале, тие мельхемет Гог Умагог, будет война Гог Умагог. Шикоды мельхемет Гог Умагог ямод навили Исраэль, что перед этой войной встанет у Исраэля пророк, пророк Ильяу, по всей видимости, придет, да? Леашер Исраэля Ахин Либам, чтобы подготовить их, выпрямить их сердца еврейского народа, чтобы они были правильными и так далее, направить нам на правильный путь. Шиине, что вот сказано, это из пророка он берет, ина нахишаля хлахем и тельяу анави. Вот я вам посылаю, ну, все знают этот посыл. Вино бало литамэв литаэр вутэр и так далее, он приходит, что он будет делать, не будет заходить. Виеш мин хахахамим шаумрим кодам биата машех, яве илья эц, мудрецы, которые говорят, что перед приходом Машеха придет Ильяу. Выхоляли дворим кайцебаем лоида Адам. И это то, что мы тогда читали, еще раз посмотрим. Все это он говорит. Да, все это, коли дворим аэли, лоида Адам и ях. Не знает человек, как они будут по-настоящему. Адши, пока не произойдут. То есть мы знаем в общем, но как точно, кто, когда, как придет, и как будут происходить события, эти войны, мы не знаем. Шедворим стумим, что это все очень закрыто у пророков, записано и сказано нам в такой форме, что непонятно. Гамма хахамим эйн лаэм кабала, и мудрецов нет у них традиции в этом, то есть от тех мудрецов. То есть как, откуда мы должны были знать, что там произойдет? Мы должны были, то есть то, что написано недостаточно никогда, потому что любое письмо, как мы говорили, можно писать по-разному. А что, а как мы должны были знать в сути своей? Должны знать обычным способом. Мы должны были просто спросить у пророка, что он имел в виду. И он последний объяснил своим ученикам, правильно уже это. И те, наверное, передавали дальше, но это потом не передалось дальше. Как мы знаем, много из информации мы как бы не сохранились, не сохранилось в истории, с одной стороны, в нашей традиции, с одной стороны. А с другой стороны, последний это было мишамаем, с небес так, да, чтобы это закрыть для нас, чтобы мы не знали все до конца. То и в Лефихах есть Маха, и поэтому, говорит, есть разные споры, потому что, мудрецы, они пытаются объяснить и рассказать и так далее в своем, в рамках своего понимания. Но и поэтому есть много разных споров и так далее. Так что, в принципе, и более того, он говорит дальше, что лучше этим не заниматься слишком много, всеми этими агадот. Есть много сказано про это агадот, мудрецы говорят и так далее, в пророках. Но слишком не столько, потому что все равно это не меняет дело. Нам мы должны учить то, что нас пробуждает к чуве, к исправлению, к хорошим действиям, поступкам и так далее. А это либо оно будет так, либо оно будет так. Что нам меняет наша ситуация? Ничего не меняет. Так как оно будет, да? И поэтому слишком не стоит этим заниматься. Ну, в общем, фанатов, конечно, надо знать, и многие люди это учат, много учат. Там, не, он имел в виду много не знать, это не то, что много не учить, это что люди понимают, много не учить вообще. Много не учить, это он имеет в виду, что то, что мы, да, учить немного, то, что для людей обычных принято учить очень-очень много, у нас это называется немного. Так что это понятно, да? А много он имеет в виду то, что у нас называется много. А то, что у нас называется много, в мире даже представления не имеют о том, как учат Тору. Человек, который учит Тору, он сколько? В Ишиве учит по 12, по 10, 12 часов в день. Тяжелого труда каждый день. И это только вступление, а потом еще несколько лет, а потом еще несколько лет. И после всего этого он считается такой начинающий, только первый. А потом еще он был там в Абреях и учит еще. Через 10, 15, 20 лет учебы, такой учебы, которая множество часов в день, каждый день. И через 20 лет он считается нормальным, что с ним можно уже разговаривать. Но мы его еще не... Да, авторитетом он становится уже в 70-80 годах, когда за плечами у него 50-60 лет учебы или 70 лет учебы, такой, который... Это называется учиться, да? Беседа, так, для общей информации. Беседа. Во всяком случае, он здесь говорит, что мы... Войны Гог и Магог. Война Гог и Магог. И что это такое? Где это сказано? Он здесь приводит, ну, он не приводит точной ссылки, но, в принципе, приводит суки. А эти ссылки, в основном, вот это вот сказано у нас в книге Ехескель и в книге Захария. В книге Ехескель, это значит 38-й, 39-й, там, про Ким, как они называются, да, разделаешь, не помню, да, Ехескель. Да, ламитхет, ламитет. И приводится там идея вот этого вот, да, войн. И есть также Мальбим, который приводит. Мы сейчас постараемся раскрыть и попробовать почитать Мальбим и посмотреть, вот, насколько это, да. Но вначале посмотрим, что там написано. И говорит он так. Да, я даже на русском, потому что на иврите мы долго будем читать, что разбирать каждую вещь, но я быстро прочитаю на русском, чтобы мы могли хоть иметь представление какое-то, а потом пытаемся объяснить, хотя бы понять, что можно. И вот говорит это в 38 в самом начале, Ехескель. И было слово Господне ко мне сказано, сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу, к земле Магог. Гогу к земле Магог. Что на самом деле это, кто такой Гогу Магог? Магог – это земля или народ определенный. Гог – это их царь. Иной раз есть путаница, потому что некоторые люди думают, Гог и Магог – это как бы двое, которые будут воевать один с другим. Это не совсем. Там будут воевать один с другим, мы сейчас посмотрим. Но не Гог и Магог. Гог – это царь Магога. В всяком случае, Мальбим так объясняет. Может быть, есть некоторые мнения, которые говорят по-другому, но так оно сказано здесь. Значит, обрати лицо свое к Гогу в земле Магогу. Верховному князю Мешеха и Тувале, это народы, которые там были, просто сегодня у них другие названия, если остались, да, и пророчествуй о нем, и скажи, и скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь Верховный Мешеха и Туваля, и поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, не знаю, на русском языке переводом такой, да, ну, я просто, у меня нет силы разбирать это на иврите, объяснять смысл каждого, то иначе мы не успеем ничего. И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и уведу тебя, и все войско твое, лошадей и всадников, всех их, облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами. В смысле, будет воевать с ними, да, и вы говорите, это как бы Творец говорит, обратитесь к Гогу, что я буду с ним воевать, все его воинства и все его, и так далее. Дальше, Парас, Куш и Путин, это другие страны, которые там были, значит, эти Мешех и Туваль, это мы еще там посмотрим, это Мальбиме, это северные народы, а Парас, Куш и Пут, это как бы, ну, восточные, то есть народы на Ближнем Востоке, ну, в каком-то смысле, Парас мы знаем, это Персия. Гомер и все его отряды, еще также Гомер и все его отряды, дом Тогарма, с окраины севера и все отряды его, народы и многие с тобой. То есть Гог, он приходит на войну, придет на войну, и пришел, он придет на войну с Израилем в коалиции со многими народами. И он здесь перечисляет это, вот народ такой, с севера, с такого, оттуда, оттуда. Да, будь готов, готов же себя к войне. Ты и все толпы твои, собравшие к тебе, и будешь им стражем. После многих дней наказан будешь в конце лет. В конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народа многих на горы Израиля. То есть он придет на войну с Израилем, да, а Израиль уже собрались, в то время все евреи собрались в Израиле, которые были опустошены, что эти земли были всегда пустыми, но народ Израиля был выведен из зоны, но народ Израиля вышел из народов и поселился в безопасности все они. То есть ситуацию сбора всех, все народы соберутся в Израиле, а он, значит, приходит к ним на войну. И поднимешься, как великое бедствие придешь ты, как туча, покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, народы многие с тобой. Так сказал Господь Бог, и будет в день тот, поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский. И скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную, поднимусь на страну Израиль, ну слабая, так его точки зрения. Я не знаю, как похоже на все эти претензии, то есть с Ирана разные угрозы и так далее. Ну, я вам скажу эти слова. Ну, мы как бы читаем, кто-то первый раз, но они всегда читались. И во все времена думали, что вот, может быть, сейчас придет Машиах, и искали, кто эти народы, этот народ, и сравнивали разные ситуации во всех поколениях, и объясняли, что вот это написано про этого, это написано про этого, это очень похоже на то. А сказать по правде, все они правы, потому что в конце концов мы еще потом поймем, почему. И так сказал и дальше, и скажешь ты, поднимусь на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Это после того, что все евреи собрались в Израиле. Все они обитают без стены, ни засова, ни дверей нет у них. Как бы, ну я не знаю, как это понять, да, что то, что как бы не будет, что страна будет выглядеть без защиты, да, не будет там огромных, там, не знаю, армии или чего-то и так далее, да, то есть она не будет выглядеть как защищенная, то есть они смогут с ней справиться легко. Он думает, что смогут с ней справиться легко. Все они обитают без стены, да, чтобы грабить грабежом. Зачем ты придешь? Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь, то есть развалины, которые потом, то есть прийти в Иерушалаим, Израиль, в Иерушалаим, и захватить обратно это. И на народ, собранный из народов, который пришел это, обречь стадо и богатство, которое получил стада, получил богатство и стада, то есть похоже на наше время, да? Который пришел не земля, которая была развалена, и обогатился, у него стадо, да, и так далее, и все, на обитающих на пупе земли, который на пуп земли, это Иерусалим. Почему не будешь отходить? Шева, Дедан и купцы Таршиши, и все молодые львы и год скажут тебе, кто это, кто-то там к нему обратится. Не грабить ли грабежом пришел ты? Не для того ли, чтобы добыть добычу, собрал ты толпу свою, чтобы взять серебро и золото, забрать стада и богатство, и грабить грабежом великим? Посему пророчествует Сын Человеческий. Поэтому скажи ему, скажи Богу, так сказал Господь Бог. Воистину в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь, и придешь ты с места твоего, с окраины севера. То есть, как это сказано, что беда на Израиль придет с севера, да? Мицафон и Патахара, так известно это, да, Мицафон и Патахара, да? Ты и народы многие с тобой, всадники на конях все они, толпа огромная и войско великое. И поднимися на народ мой Израиль, как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это, в конце дней. И приведу я тебя в землю мою, чтобы знали меня народы. И приведу я тебя в землю, да, как это, и... Да, и приведу я тебя в землю мою, чтобы знали меня народы. То есть Творец это допустит. Зачем? Чтобы меня узнали народы. Мы помним, говорит, что придет, когда мы говорили о совершенном конце, которое будет, не будет бед, не будет зависти, не будет войны, люди перекуют, как это, мечи на оралы, там как-то написано и так далее. И все народы придут советоваться к этому, почему вдруг они придут, что им в голову взбредет. А вот здесь он объясняет, потому что до этого будут эти войны, и там будут великие чудеса, которые сделает Всевышний. И поэтому они придут. Ну, это как бы здесь они его узнают. Здесь мы видим сходство с выходом из Египта. Потому что выход из Египта тоже был, если помните, да, как мы это учили. Выход из Египта, что евреи вышли из Египта, это было прославление, для чего Творец сделал там казни египетские и так далее, чтобы знали, как это сказано, народы, ну, в основном это для евреев было сделано, чтобы знали народы и так далее, увидели чудеса большие и все прочее, прочее, да? Это значит, то есть для того, чтобы Всевышний прославился в этом мире, то есть чтобы раскрыть самого себя. Для этого были казни египетские, для этого была война, для этого египтяне за ними бегали, и так, да, бежали, преследовали и так далее. И спасение, которое Творец сделал чудесным образом, тем самым он проявил себя. То есть на египтянах он проявил себя в этом мире, это было необходимо тогда. Почему было тогда необходимо? Подробно объясняли, что это такое. Но здесь мы видим то же самое, похоже на это. Поэтому есть параллель, вообще есть параллель, это понятно. С выходом из Египта и то, что да, будет освобождение из Галута и Дома, то, что мы называем приход Машиха. Вот эта вот идея, это будет освобождение из Галута и Дома, как там было освобождение из Галута египетского. И вот это вот, да, более того, мы также говорили, что Моше и Машех, и мы об этом говорили как-то, да, это в принципе одно лицо или одна, ну как бы связаны между собой, это не разные эти, да, потому что и тот, и другой представляет всю общность еврейского народа, как мы сказали. Во всяком случае, и что, да, и в конце дней, значит, что, и приведу я тебя на землю, чтобы знали меня народы. Когда освящусь я через тебя пред глазами их, освящусь через тебя, чудеса и удары, которые дам тебе, тем будет проявлять освящение Всевышнего. Так сказал Господь Бог. Разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние через слуг моих пророков Израиля, пророчествующих в дни те годы, в дни те годы, что приведу я тебе на них? И будет в день тот, день прихода Гога на землю Израиля, Слово Господне, да, Господа Бога, возгорится гнев мой в ярости моей. Это значит это. То есть мы здесь видим, он даже Машеха не упоминает. Он здесь говорит о том, что Всевышний будет воевать эти войны. Так получается. И в ревности моей, в огне негодования моего говорил я, клянусь, в день тот будет потрясение великое на земле Израиля. И сотрогнутся предо мною рыбы морские, и птица небесная, и зверь полевой, и все пресмыкающие, пресмыкающие по земле, и всякий человек, который на лице земли, все вздрогнут, и обрушатся горы, и падут ступени, утесы, и всякая стена на земле падет, но призову на него, на Гога в смысле, меч на всех горах моих, слово Господа Бога. Меч каждого будет против брата его, и будут судиться с ним мором и кровью и ливень. Тогда здесь он говорит интересную вещь, что мы из этого учим. Меч каждого будет против брата его. Что это значит, в общем-то, как объясняет Мальбим, мы еще посмотрим, что это они, народы, которые придут как бы в коалиции, они начнут воевать один с другим. И разобьют, и погибнут все и те, и другие. То есть они будут воевать и друг друга, значит, разграбят, в общем-то, и те, и другие. И про это он здесь говорит. И будут сидеться с ним мором и кровью, и ливень проливной, и град камней, и огонь, и серу пролью на него, и на отряды его, и на народы многие, которые с ним. И я возвеличусь и освящусь, и появлюсь пред глазами народа многих, узнать, что я Господь. И все узнают, что я Господь. Мы спросили, как народу узнать. Будут чудеса большие так, что это, да? Теперь, а Мальбим объясняет, что здесь, в принципе, вообще он говорит о трех войнах. Есть мнение, что это две войны, есть мнение, что это три войны. Вот сейчас он говорит про первую войну. что они придут, и они даже не войдут в Израиль, а только подойдут и начнут воевать один с другим и убьют, перебьют один другого. А потом придут в следующий раз и войдут в Израиль. И там тоже они, там будут разные у них проблемы. А потом третий раз придут в Иерусалим. Это уже приводится в книге Захария, мы сейчас вот немножко посмотрим, что там. Да? Значит, несколько этапов, поэтому так не совсем понятно. И дальше он говорит, а ты сын человеческий, пророк, и вот за это будет прославление. Всевышний прославится победами вот этими. И ты, сын человеческий, пророчествуй о Гоге и скажешь так. Так сказал Господь Бог. Вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешхат Вай. Последний, это уже вторая история. И поверну я тебя, и пробужу тебя, и подниму тебя с окраин севера, и приведу тебя на горы Израиля. То есть как бы новая история так получается. И выбью я лук твой из руки левой твоей, и стрелы твои из руки правой твоей выброшу. На горах Израиля падешь. Здесь уже говорится про то, что они в Израиле. Там говорилось, что еще не дойдя до Израиля. А здесь вот, на горах Израиля падешь ты и все твои отряды и народы, которые с тобой. Хищной птице всякого рода и зверю полевому отдал я тебя на съедение. В открытом поле падешь, ибо я сказал слово Господа. И пошлю огонь на Магог и на безопасно обитающих на островах. И узнает, что я Господь. И снова узнает, что это другие чудеса. Имя святое мое объявлю среди народов. Среди народа моего Израиля. Я не позволю впредь осквернять имя святое мое. И узнает народы, что я Господь свят среди Израиля. Вот приходит это и сбудется, говорит Господь Бог, это тот день, о котором говорил я. Да. И так далее. Выйдут обитатели городов Израиля, выйдут обитатели городов Израиля, и разведут они огонь, и будут топить оружием, и щитом, и кольчугой, луком, и стрелами, дубинами и копьем. То есть так много оружия они возьмут, что этим они будут топить огонь. И будут зажигать ими огонь 7 лет. И не будут носить дрова с поля, и не будут рубить в лесах, ибо оружием будут поддерживать огонь. И ограбят грабителей своих. И оберут обирателей своих, слово Господа Бога. И будет в день этот, я дам Гогу место там, могилу в Израиле, долину приходящему. И так он говорит, где он похоронит Гога и все его множество, которое там будет, огромное количество, которые будут там похоронены и там будут погребать, как будут погребать их дом Израиля, чтобы очистить землю эту 7 месяцев. 7 месяцев будут их хоронить. И людей постоянно назначат, обходящих эту землю с помощью прохожих, погребающих тех, кто остался на поверхности земли, чтобы... и так далее. Расскажут еще разные ужасы. Да? И так далее. А ты, сын человеческий, так сказал Господь Бог, скажи птице всякого рода и всякому зверю полевому, соберитесь и придите, скопляйтесь со всех сторон на пиршество. Да? Обратитесь к хищным птицам, чтобы они собирались на пиршество. И закалываемо мной, из-за того, что я как бы уничтожил, убил, я закалываю для вас пиршество великое на горах Израиля. И будете пожирать мясо, и напьетесь крови. То есть это он обращается к птицам, что они будут. Что имеется в виду? Эти люди, которые да, погибнут там, и будут, они будут да, мертвы там. И будет пир для хищных птиц. Плоть могучих пожрете, и крови князей земли напьетесь. Бараны, овны и козлы, быки, откормленные в Башане, все они. И нажретесь жиру до сытости, и напьетесь крови до опьянения от закланного мною, которое заколол для вас. И так далее. И насытитесь за столом моим конем и всадником могучим, и всяким воином, слово Господа, да? Это мы сказали, ну, одна из историй. Мы сейчас войдем в объяснение это, да, что, значит, как бы здесь, ну, в общем, так, если смотреть по Мальбе, мы сейчас начнем смотреть Мальбе, получается, как бы две истории у нас, как бы две истории, две войны. А потом есть следующее, продолжение этого, Захария. Так, во всяком случае, понимают это. Захария 14. Мы тоже прочитаем немного, чтобы иметь как-то, да? Захария 4. Вот день, и там это уже другая война. что это приходит тоже Гог, по всей видимости, да? Гог, кто это приходит? Да? И что тогда уже приходит войну на Иерусалим, на сам Иерусалим. Вот день приходит для Господа, и разделена будет добыча твоя, награблена у тебя в среде твоей. И соберут все народы на войны против Иерусалима. То есть Всевышний соберет все, всем так надо, да? Так надо понимать. Все народы на войну против Иерусалима. И захвачен будет город. Захвачен будет город. Это город, это Иерусалим. Имеется в виду, что все евреи соберутся, значит, в Израиле, а потом все убегут из-за войн, убегут в Иерусалим. И там они будут захвачены город. То есть это здесь те все беды, которые написаны про еврейский народ, здесь они, которые будут, там приходит Машиаха. Во время войн Машиаха. И соберут все народы на войны против Иерусалима. И захвачен будет город. И разграблены будут дома. И обесчещены женщины. И уйдет половина города в изгнание. А остаток народа не будет исцеплен в городе. И выйдет Господь и сразиться с народами теми. И тогда, значит, там будут большие беды, и множество евреев погибнет в этой войне. Да? И тогда выйдет Господь и сразиться с народами теми, как в день, когда сражался он в день битвы. И стоять будут ноги его в день тот на Аразите, на горе Зитим. Это одно из важных понятий, мы не будем ходить в объяснение этого, но на нем строится множество. Это что значит ноги стоят на горе Зитим? Что это значит стоять на горе Зитим? Не будем в это входить. В всяком случае, здесь это сказано. Что которое предрешаем, это та самая Разитим, где хоронят у нас. Да, знаете, на горе Зитим захоронят. Ну, стараются евреи быть захоронены на горе Зитим, в Иерушалайме, там за Иерушалайме. Что там это будет приход Машиха, и там первые, которые встанут, как мы говорим, да, оживление мертвых начнется там. Что перед Иерусалимом с востока и расколется Аразитим пополам. И эта гора разделится, расколется, надо, это большая гора относительно, да, пополам. Середину на запад и на восток. И появится весьма большая долина. В середине этого она разойдется, там появится долина. И отодвинутся половины горы к северу, а половина ее к югу. И побежите вы Гей-Арай, горную долину. И вы побежите туда. И это будет как бы, евреи будут находиться в ужасной ситуации. Что они будут захвачены там Иерусалимом. И тогда все побегут, те, кто остались. Побегут в эту долину, там, где горы. Гора разошлась, а Аразитим, и будут там, значит, находиться. И, да, ибо достигнет горная долина Ацала. Ацала, не будем объяснять, что там какое-то место. У побежите, как бежали вы от землетрясения в дни Узия, царь Иуда. И придет Господь мой, Господь Бог мой, все святые с тобой. И будет день тот, не будет света, холод и мороз. И будет день единственный известен. Будет он Господу ни день, ни ночь. Что это значит? Тоже какие-то явления. То есть там будут начаться... Это, вот это вот раскол этой горы, это будет начало спасения евреев в тот момент. Что, когда они дойдут до конечной точки, что уже ничего не смогут, что уже будет это, да, представляем, это самое большое отчаяние и так далее. Да, все, они как бы переуничтожениями тогда... Ну, в принципе, как это было в Египте, ну, когда море разошлось. Да? А здесь эта скала разойдется, и они войдут в эту середину там, это будет начало их спасения. И будет день единственный, и там будет разный не день, не ночь и так далее. И будет к вечеру, будет свет, и будет день тот. Выйдут воды живые из Иерусалима, выйдут воды живые из Иерусалима. Половина их к морю восточному, и половина их к морю западному. Все это интересно поучить вот по-настоящему, но у нас не будет времени на это дело. Летом и зимой будет так, и будет Господь царем на всей земле. В день тот будет Господь один для всех, имя Его одно. И превратится вся земля в Араву от Геевы до Рамона, что значит в Араву, я знаю, в долину. И возвысится он, и обитать будет на месте своем от ворот Бениамина до мест первых ворот, до ворот угловых и так далее, что он объясняет. И будет обитать в нем, и разрушения не будет больше, и будет жить в шалам безопасности. То есть он придет там, и это будет там спасение. Да? Здесь даже не упоминается Машиах. Но это имеется в виду, мы должны понимать, как мы объясняли, Машиах, что такое Машиах? Это общность еврейского народа, предводитель, это как бы он представляет еврейский народ. Но кто будет побеждать и воевать? Мы говорим, Машиах будет спасать. Машиах, он, как это, связь с Всевышним, но Всевышний будет все это делать. И так он здесь пишет открыто и правда. Все войны, что Творец, сам Творец будет делать войны. Зачем все именно так? Чтобы проявить себя, как мы сказали. Чтобы, да, что-то все увидят эти чудеса и вот это вот. Ну, по-простому. Нужно больше понять, зачем все это надо. Мы хотим сегодня понять, зачем все это нужно. И это будет поражение, которым поразит Господь все народы, воевавшие против Иерусалима. Сгинет у каждого плоть его, когда стоит он на ногах своих, и глаза его сгниют во впадинах их, и язык его их сгниет во ртах их. То есть как это будет победа, да? И он будет поражать врагов Израиля. Таким вот образом. И будет тот день, будет смятение великое от Господа среди них. И схватит каждый руку ближнего своего, и поднимется рука его на руку ближнего своего. И снова они начнут воевать один с другим. Или это то же самое имеется в виду, то, что до этого мы говорили. И Иуда также будет воевать Иерусалиме. Иуда будет воевать Иерусалиме. И собрано будет богатство всех народов вокруг, золото и серебро, и великое множество одежды. И таково будет поражение коня, мула, верблюда и осла, и всего скота, который будет в станах их, как поражение это. И будет каждый оставшийся из всех народов, и будет каждый из оставшихся из всех народов тех, приходивших на Иерусалим, подниматься из года в год, чтобы поклониться царю Господу Саваоф. Помним, мы говорили, что будут все народы приходить туда. Почему они будут? Они пойдут на войну. А после того, что они пойдут на войну, и будут все эти чудеса, они признают Всевышнего. И тогда будут наоборот советы. Тогда уже после всего этого уже не будет, как это, не будет войны, не будет беды, не будет перекуюта, не будет оружия и так далее. После этого. Да? И праздновать праздник Суккот. И будет, они придут на праздник Суккот. Народы мира придут праздновать праздник Суккот. И будет то из племен земли, которые не поднимется, и желаем, чтобы поклоняться. И те, которые не захотят прийти, будут, которые не захотят прийти поклоняться царю, Господу Суду. Не будет над ними дождя, дождя у них не будет, воды не будет, изобилия не будет, ничего не будет. И если племя египетское не поднимется и не придет, то не будет у них Нила, разлива Нила не будет. Египта нет дождей, там что у них, там у них Нил, да? Так не будет Нила, не будет технологий, не будет, да, что там, да, на что мы это, да? И не придет, то не будет у них, будет поражение, которым поразит Господь народы, которые не взойдут праздновать праздник Суккот, будут разно поражаться, поэтому все будут идти. Это будет наказание Египту и наказание всем народам, которые не взойдут праздновать праздник Суккот. День тот будет начертан на колокольнях коня святыни Господу, кстати, я знаю. И будут котлы в доме Господнем, как чаши крапильные перед жертвенником. И будет каждый котел в Иерусалиме и Иуде святиной Господу Цавоот. И придут все приносящие жертвы. Все будут приносить жертву в храм. И возьмут из них, и их будут принимать. И будут варить в них, в этих котлах. И не будет больше торговца в доме Господня Цавоота в тот день. Что он имеет в виду? Ясно, что это интересно. Пройти это со всеми комментариями, посмотреть, что там, потому что здесь все это вкратце и так далее. Но это как бы сказано. Еще вот там, где мы читаем, там тоже в конце приводится, вот что будет в конце, в конечном результате. Да? И приводит он... Да. Просто я, конечно, не дочитал, чтобы, потому что там это уже окончание, здесь тоже, да еще просмотрим, чтобы хотя бы да, иметь представление. Да. Что в конце что происходит? И явлю славу свою среди народов, и увидят все народы правосудие мое. Увидят все народы, значит, раскрытие Всевышнего, правильно? Это все раскрытие Всевышнего. Увидят народы, да, все народы правосудие мое, что свершил я. И руку мою, которую наложил я на них. и будет знать дом Израиля, что я Господь Бог их со дня того и впредь. Значит, весь Израиль тоже поверит Богу, и все. И будут знать народы, что за грех свой пошел в изгнание дом Израиля. Интересно, добавляет здесь. Все народы сейчас узнают, что евреи пошли в изгнание за грех, за грехи свои. Потому что все это приходят, что там говорят, вот евреи, значит, были, а потом их Творец выбросил, они нарушили и все, да? И тогда, говорит, уже он был когда-то избранным народом, а потом он нарушил завет с Творцом и все, так это многие говорят. Он говорит, вот тогда они узнают, что в изгнание они пошли за свои грехи, за то, что изменили мне. И я скрыл лицо мое от них, сокрытие, скрыл свое лицо от них. Это значит, не было особого управления, и они выглядели, не выглядели больше как народ Всевышний. То есть к ним относились уже, да, могли относиться так, к ним могли относиться с пренебрежением, издеваться над ними и так далее, потому что Всевышний скрыл лицо свое. Что значит скрыл лицо свое? Скрыл управление свое, как это, попечительство над ними, да? За что? За то, что они не захотели, за то, что они нарушали. И отдал их в руки враговых. И отдал их в руки враговых, когда были разрушения храмов первого, второго. И пали от меча все они. По скверне их и по преступлениям их поступил я с ними. И скрыл лицо мое от них. Посему так сказал Господь Бог. Ныне я возвращу плен из Якова. Это что он говорит Ихескель. Всем те, которые придут и скажут, вот евреи с ним... Творец разрушил союз, то здесь он дает ответ, Ихескель. Да, я возвращу плен Якова, я возвращу плен Якова и помилую весь дом Израиля, и возревную об имени моем святом. И понесут они позор свой и все измены свои, которыми изменяли мне, когда поселятся на земле своей в безопасности, и не будет никакого устрашающего их. После того, как верну я их из народов, и соберу их из стран враговых, и освящусь в них, освящусь, в смысле, покажу чудеса через них, пред глазами народов многих, то есть покажу и раскрою, что на самом деле, как это, что за союз не был прекращен, наоборот, я им дал время какое-то, чтобы они делали чува, отправил их в Галу за их непоступки, но потом я их соберу, и тогда все узнают, что это народ мой, так в принципе, да? И узнают, что я Господь, Бог их, потому как я изгнал их к народам. То есть он изгнал к народам, но собрал их в землю, а потом собрал обратно. И так среди народов не оставлю более ни одного из них. И не сокрою впредь лицо мое от них. Не будет больше сокрытия. Ибо излил я дух мой на дом Израиля, слово Господа Бога. Беседа, да? Мы что-то здесь разобрали. И это значит, да, история, которую мы это, да. Еще интересно, в другом месте он там пишет тоже, как он их захоронил. Длинная там тоже в Ихескель, Ламед Бет. Длинная история, как и кого, и когда, и в каком порядке будет хоронить всех этих народов, которые воевали и которые погибшие. Там интересная вещь, в смысле, он разделяет народы, те, которые обрезаны, и народы, те, которые не обрезаны. Да, как это связано? Мы сейчас посмотрим Мальби, попытаемся немножечко начать, да, понимать, что он это. Что говорит нам Мальби. Да, и говорит здесь Мальби. Бахамишасар лиходыш. Айну лиходыш неймасар. А, не здесь. Да. Значит так. Навуазу Алумамио, то есть здесь непонятно пророчество. И Квар Ирма Ри. И уже кто-то объяснил, он приводит в Ипереш. И так он объяснил. Ши Навуа Тидаляха, что это пророчество. То есть он здесь говорит про 32-й в Ихескель, но это, в принципе, та же идея, объясняет всех их вместе. Здесь он объясняет все вот эти пророчества. И объясняет так, что пророчество, что будет. Да, что это пророчество о будущем временах, аляхрита ямим, в будущем то, что будет. Баймей Гогу Магог, во времена этого Гогу Магог. Шаазы тасву коля гоим алюшалаем, что тогда соберутся все народы на Иерусалим. Здесь он объясняет, что тогда соберутся все народы на Иерусалим. Радше башитато, да и няна Гогу, да, не маским, но он приходит к какой-то другой, он с кем-то там спорит и что-то объясняет, и вот так он сейчас, как он объясняет. Лохэна перешли пидарки, поэтому я так и объясню, он говорит. И на Бет-Кец, вот во время конца. Ахар Шиквар Ешву Исроэль Алядмат Исроэль. После того, что уже будут сидеть Исроэль на своей земле. Атидима Умот Литасев. Соберутся народы. Лихбош Иерушалаим, чтобы захватить Иерушалаим. В его Гог Наси Мешех Итувал. И придет, как это здесь сказано в этих, да, в тексте. И придет Гог Наси, предводитель Мешех Итувал, эти земли, которые Меарацот Спону Мара, что это земли севера и запада, северный и запад, по отношению к Израилю, ну, север и запад, это, по всей видимости, вот, да, Европа, да, то, что мы говорим. Шема Релим, что они Релим, они не обрезаны. Они Краим и Дом, они называются Идом. То есть, то, что называет Гог, как он здесь называет, это, в общем-то, где-то европейские народы. Север и запад, да, и они не обрезаны, они действительно не обрезаны, и называются Идом. Вимешах Итуваль эм мибне Яфат. И также Мешах Итуваль, это и союзники, мибне Яфат, из дней, из потомков Яфата. А Гариба Европа, он так и говорит, в Европе, которые живут. Это имеется в виду греки и так далее тоже, да, ну, Рим и греки, они как бы римляне, это потомки Исава, а греки это потомки Яфата, ну, все они вместе. Вишама Марки Параш Куш, и также он приводит там, он приводит другое место пророчества, где сказано Парас, Куш, Выпут. Парас это Персия, Куш это, ну, Куш, да, как это, негры, знаю, как там, и тогда Африка, ну и Пут, ну имеется в виду египтяне тоже, да. Атем Вихен Бейтур Гима Шем Кулям Немолим, и также Бейтур Гима Шем Кулям, что они все обрезаны. Кто имеет в виду, он объясняет здесь, Махзиким Бадата Ишмаилим, что они, Бадата Ишмаилим, да, что они, да, у них религия ислам, и поэтому они обрезаны, так он объясняет, то есть то, что написано в Псуким, что будут не обрезаны и будут обрезаны, и они объединятся между собой, так он объясняет это, и не обрезаны, это имеется в виду северные народы, севера, в смысле запада, это вот Европа, Идом и так далее, Яфет. А те, которые обрезаны, это имеется в виду Персия и так далее, и все эти мусульмане. Вэмита свуим бней дома, и они соберутся объединяться вместе с Идомом, то есть с Европой. Так получается, мусульмане объединятся вместе вот с Европой и так далее. Лихбо шерец мияд Исраэль, чтобы завоевать землю из рук Исраэля. То есть придут на войну, то есть они объединятся. И то есть это так он объясняет Псуким, то, что сказано, что получается вот эти народы, которые на севере, на западе, обрезаны и не обрезаны, они, почему так важна обрезанность, там где-то он объясняет, что тогда они объединятся вместе и пойдут войной на Исроэль. Это то, что говорится, в принципе, как там мы говорили, много то, что приводится, что вначале придут два народа, будут воевать один с другим, а потом объединятся и пойдут на Иерушалаим. Мы видим многое похожее, в каждом поколении почти все так. Сейчас тоже так, сейчас прям ситуация похожа на это, да? Восток воюет, как это, да, Европа воевала с этим, с Востоком, а потом они, сейчас они объединяются как в одно, да, и идут против Израиля. Очень много похожих вещей. Авальба Буам Ясеби Неймео. Но когда они придут, начнется среди них война. Они сами будут воевать друг с другом. Вилахаму Ишбахи будут воевать один с другим. Вайну Идом Ваишмаэль. Это значит, так он говорит, Идом Ваишмаэль. В смысле арабский, ну арабы там, не знаю, мусульмане. И Идом, они будут воевать один с другим. Мипнейшем Анатамифа, потому что у них разная вера. Вышам и шпота шемо там бахери выбадам. И так, там будет судить их Творец мечом и кровью. Да, то есть будет война между ними. К мошени дверша, как это выясняется там, в Захария дальше. Вальзе сипер кан эх кулямилху. И здесь он рассказывает, как все они пойдут, ну, будут разбиты, уничтожены и так далее. Выхашев тхилат Мицраим. Вашур, Вейлем, Шемак, Зекеда, и объясняет вот эти вот народы, которые относятся к Ишмаилим, обрезаны, а те, которые носятся, не обрезаны. И между ними будет война, между обрезанными и необрезанными. Витхила, Тией, Карама, интересно, потому что, на самом деле, да, ну, идея обрезания здесь очень интересна. Мы когда-то где-то в одной лекции объясняли, почему, в чем смысл разницы обрезания Ишмаэля от обрезания Ицхака. И там это, да, где-то в лекции мы это объясняем подробно, там, в чем там суть в духовном смысле. Витхилатией карма амапилаба мицраим шем карам. Сначала погибнут египтяне, потому что они близкие, а потом другие за ними, значит, эти все обрезанные будут похоронены вначале, побеждены, а потом это. И так это, значит, здесь объясняет. Дальше он продолжает объяснение, значит, да, Мальбим, и говорит так. Да. И мы говорим, сказали, привод, говорит, здесь он продолжает, как бы ссылается на вот то, что мы прочитали. Да, и что вот будет в конце дней, лохаму, коли амин совершен, будут воевать все народы вокруг Иерушалаем, за Иерушалаем или вокруг Иерушалаем. И будут воевать с одной стороны Мицраим, Ашур, Вейлам, что это как бы обрезанные, да, и Шема Ишмаилим, Валаха Мицата Шини, Мешалюта, а другие, с другой стороны, это Мешахутуваль, Насахей Дом, это значит вот Европа и так далее. Малхей Цафон, значит, восточные цари, Викулям Яргу Ишатахим, и все они убьют один другого. Выплуба на флим, и погибнут. Вы хазальки, вот теперь он, здесь он нам рассказывает, хазальки будут, так мудрецы говорят, шигимил помим его Гога Алиша, что три раза придет Гог на Иерусалим. Три раза. В упобершней помим. А здесь, он говорит, это в 38-39 Хескер рассказывается про два раза. В Апама Шлишине две, а третий раз это в Захаре, то, что мы читали там, что они войдут в Иерусалим. То есть получается, первый раз они пойдут к Иерусалиму, они там все погибнут один с другим. Второй раз они войдут на горы Иерусалима, на горы Израиля, и там они погибнут и так далее. И третий раз они захватят Иерусалим. Выгог, выхен, эрис, магог, луя, дану, атам, ием, кфи, и да. И кто они такие точно, говорит, он не очень мы знаем сегодня. Везея, террорут, мием, да, беседа, понятно. То есть здесь мы приходим, да, ну, более-менее, это, да, там еще много ужасов написано, что будет, как будет и так далее. В всяком случае, об этом много, да, много сказано про это дело, что это за Будвойны. Во-первых, есть многие спорят о том вообще, кто эти народы, кто такой Гог, кто такой Магог и так далее, как это будет и что будет, множество про это, да, споров и так далее. Интересно, что есть Вилинский Гаон пишет про это, что война Гогу-Магог, это одна интересная вещь. Когда был Вилинский Гаон? Да? Когда был Вилинский Гаон? 250 лет тому назад. Да, где-то около этого. И он сказал, что эта война Гогу-Магог, она будет продолжаться 9 секунд. Никто не понимал, что он говорит. Только в последних поколениях вдруг пришли к выводу, что, скажем, ядерная война, она может за 9 секунд. Да? 9 секунд будет продолжаться эта война. Так говорит Вилинский Гаон. Откуда он это взял? Ну, там надо как-то выводить эту вещь. Потом, что еще говорят про это? Да, это все, что мы прочитали. Да. Интересно, Аризаль приходит, говорит, что Гогу Магога, если мы почитаем его гематрию, это 70. Ну, кто хочет, пишет, Гог в Магог, да, ровно 70. Ты говоришь, что на самом деле в этой, то, что здесь сказано, этот народ соединяется с этими народами. Эти народы соединятся с этими народами и пойдут там на войну. Коалиция – это не просто коалиция. Ты говоришь, 70 – это 70 народов. То есть, в принципе, все народы пойдут на, на войну с Израилем. Весь мир. Это то, что говорит да, Варизе. Обзор приводит. Обзор приводится, что все цари, которые преследовали евреев на протяжении истории, как там Санхерив, Навуходнецер, это разрушение первого храма, первого храма, примут участие в этой войне, пройдя Рерканан, Гильгуль. То есть, то, что говорит Зоар, что все, не просто все народы, а все те цари, которые воевали с еврейским народом, то есть Навуходнецер, который разрушал там храм, и этот, который, они все придут в Гильгуль. И они будут там в этой войне. Гильгуль, в смысле, да, как-то реорканация, перевоплощение. Они снова придут к жизни, уже в новой жизни. И они придут на войну. И здесь мы видим очень интересную вещь. Что это такое? Придут все ненавистники Израиля, которые были, и они придут на войну со всеми, да, ну, на войну с Исраилем. То есть все те, и все то, что, да, и там все беды, и все. И только после того, что будут победы над всем этим, это будет спасение из Галута и дома, и тогда начнется создаваться то самое совершенное, конечная стадия, про которую мы говорили. И здесь у нас сразу возникает вопрос, в чем здесь идея, почему это? Почему бы сразу не пришло бы, Всевышний открылся бы, и все стали бы совершенными и хорошими и так далее, как было у нас представление прошлой лекции, что мы так по-простому это представили, что как бы вот придет Творец Всевышний, откроет себя, и все будет хорошо, и все будет совершенно и так далее. Почему? Вот так должно, может быть, так должно было быть, вот Всевышний делал сокрытие, и мы не знали. Так мы пытались объяснить в прошлый раз вот это вот. И потом он, значит, раскрыл себя. Раскрыл истину. Когда человек видит истину, все, он не может быть плохим. Правильно, да? Не может быть плохим. И тогда, потому что когда человек видит истину, он не может быть плохим. И это значит аннулирование Ецера Ра, аннулирование того каменного сердца. Это называется брит, как-то обрезание на сердце, то, что мы сказали, что он это. И тогда все придет, все познают и все это. А зачем были вот эти войны? И здесь мы должны понять, что на самом деле эти войны, они тоже необходимы моментом. Зачем все это было нужно? Зачем все это было необходимо, чтобы это произошло, вот эти вот войны, они важны. Как мы сказали там, что основная идея будет вот это, да, обрезание на сердце, да, аннулирование этого каменного сердца, уничтожение Ецера Ра. На самом деле все эти войны, они играют основную роль в этом действии, аннулирования вот этого Ецера Ра. Да? Так я сейчас рассказываю то, как я понимаю всю эту историю, да, что там происходит. Что на самом деле, в конце концов, что это значит? Кто эти все люди, которые придут войной на Израиль? Зачем им это нужно будет? Ну, по-простому мы скажем, они, как он здесь говорит, да, будут воевать за Иерусалим, они все, и те, и другие, Шмуэль, и Дом, как говорит Мальбим, что это они, это, ну, в смысле, религиозные свои представления, понятия захотят, значит, взять Иерусалим. Но здесь мы говорим больше, это они пойдут против Израиля. Почему? Чтобы воевать с Израилем. Да, интересно, что среди христиан сегодня есть многие, которые признают, что Израиль должен быть там. И не, да, не собираются их убить, а наоборот говорят, с точки зрения своей религии, что евреи должны быть. Да, и поэтому они помогают. Должны их роль помочь им оказаться в Иерусалиме. И то же самое среди арабов, ислама, тоже есть многие круги, которые так считают. И только там, как бы назовем их крайними или не крайними, как назовем, те, которые наоборот считают, что нужно уничтожить евреев и Израиль. И это их религия. И в исламе тоже есть те, которые говорят, что их нужно уничтожить, и тогда это их религия. Как так в одной религии может быть и то, и другое? А мы это просто понимаем. На самом деле это значит, это война. Это война между Ецера Ра и Ецера Тов. В принципе, все вот эта война, значит, постоянно. Это евреи всегда находились в этой войне между, как это, говорит, война с Амалеком. Мы это называли, как бы, ну, на современном языке называется антисемиты. Антисемиты приходят в войну на Израиль. Антисемит приходит воевать с Израилем. Всегда. И мы всегда находились в этой войне. В чем суть этой войны? На самом деле, те, которые придут воевать, те, которые захотят уничтожить Израиль. Почему? Потому что всякий антисемит хочет уничтожить Израиль. И мы уже много раз пытались объяснить суть антисемита, откуда он возникает, в чем его суть и корень многих. Мы сейчас пытаемся снова понять эту вещь. что, что это значит, что приходит антисемит, он приходит, что им толкает, зачем, как это говорится, истинный антисемит, кто такой истинный антисемит, который готов потерять два глаза, лишь бы выбить один глаз еврею, идеалист, тот, который... Да, во имя идеи. Нет, тот, который чтобы хочет просто ограбить евреев. Ну, такие есть просто грабители и так далее. А тот, который идеалист, он воюет против идеи. Против какой идеи? Спроси антисемита, он никогда не сможет объяснить, почему он ненавидит евреев. Там, потому что они захватывают власть, потому что они там пьют кровь младенцев, потому что там и всякие выдумки. Это все объяснение. А на самом деле это ему нужно для подтверждения его внутреннего стремления, которое в нем внутри обязательно есть. Война, которая внутри его сердца, она обязательно есть это стремление. А все остальное ему нужно подтверждение какие-то логические или околологические. И тогда он объясняет разные, а вот за то, что они там, да, все беды они делают. И приводит какого-нибудь еврея, который там где-то там был, где-то какую-то гадость сделал. А там куча других из его народа это же делает, так он на них не обращает внимания там. Было горстка коммунистов каких-то, так все евреи сделали геноцид русскому народу, так приходят, говорят. А то, что там они сами по себе ничего бы не сделали бы, если бы их не поддерживала русская армия, миллионы или сотни тысяч, миллионы людей. Это нет, они никто. А кто их выбрал, а кто их поставил там властвовать? Кто? Евреи их выгнали, эти бандиты какие-то, это были бандиты, но евреев нет бандитов, как у всех, да? Были коммунисты, бандиты, которых евреи выгнали, они не могли с ними расправиться, не имели права, у них не было сил для того, чтобы их казнить, скажем. Но они их выгнали из синагог, выгнали из своих тысяч, они с ними не общались, и к ним это для них, они их не считали это, да, не свои, вот этих вот вся, кто они назвали себя космополитами, шнополитами разными, они вышли из еврейства. Они были враги евреев в первую очередь, намного больше, чем кому-либо другому. И они, значит, пошли, и они бы крутились бы себе так, и были бы забыты. Кому они нужны? Но они пришли там в Россию или куда-то там народы, и те их приняли, и взяли, и подняли, и выбрали, и поставили над собой, и сделали их там царями над собой. И они, да, а потом, значит, и все евреи, которые... были против этого, они их преследовали, как вы против этих, как они назывались, первыми коммунистами. Помните это? Первые коммунисты, святые люди. Во времена, когда я был, когда это же были святые у них тогда. А те, которые воевали с ними, были плохие. А кто воевал с ними? Евреи, другие. Кто был против них? Религиозные были против. Все евреи были против них. Да, я знаю. Это как говорят? Троцкий делал революцию, а это как, еврей делал революцию с одной стороны, еврейка стреляла в Ленина с другой стороны. Они были там и там, везде. Евреи всегда были везде. Это понятно, что евреи, они есть везде. И они всегда. И они во всем виноваты, это 100%. В этом есть виновные евреи, в этом есть виновные евреи. И те, которые за, и те, которые против, и те, которые победили, все. Это понятно. Но их кто-то поднял, их поддержал, их сделал. И потом, после всего, что они это сделали, и 70 лет их, и они были святыми в этой стране, вдруг эта страна разрушилась, тоже посредством еврея, по всей видимости, не будем в это уходить. Но она разрушилась, и тогда вдруг те стали плохими. И кто стал плохие? Евреи стали плохие. Я называю, что евреи, они сделали коммунизм, геноцид на это, народу и так далее. А то, что делали геноцид еврейскому народу, они обратили внимание. И то, что они его поставили над собой, и то, что они ему дали, им дали силу. Они все миллионы там народу, которые и преследовали всех тех евреев, которые были против них. Ко мне не раз обращались эти антисемиты. Так я им объяснял простую вещь. Подожди, в следующий раз, когда вы будете выбирать кого-то еврея и ставить себе, как это, главным, ставить себе предводителем еврея, прежде чем это делать, посоветуйтесь с раввинами, они вам скажут, если его стоит поставить или не стоит. Они пришли, взяли кого-то бандита, который все евреи были против них. Да, весь мир религиозный. А и их не сделали. А потом начинают обвинять этих евреев, которые были против, что они, вот, они пришли и разрушили всю Россию, и сделали геноцид, и сделали революцию, и сделали все. Кто они? Горстка евреев, которые сделали. Взяли, сами пришли и сделали. Если бы они были бы только это горстка евреи, бы их быстро с ними справились бы, от них не осталось бы духу это. За ними стояли миллионы русских. Да, с армии, в армии, воины, кто пришли? И уничтожал синагоги, изгонял раввинов, убивал. Кто это были? Те же евреи пришли, естественно, вместе с армией. И так далее, и так далее. И это была война у нас всегда, постоянно. Теперь, и в этой войне мы должны знать, это война между Ецератов и Ецерара. То есть антисемитизм, это, ну, само слово антисемитизм, оно неправильно. Это терминология моей пользы, потому что народы пользуются. Но на самом деле это не то. Что такое антисемитизм, совсем непонятно, что это антисемитизм. Семиты это, арабы тоже семиты, к ним же нет этого антисемитизма. Сам по себе термин, они выдумали, это выдумали, где-то там выдумали. Но на самом деле неправильный. А суть антисемита это Амалек. А ненависть к еврейству это ненависть Амалека. И суть этой ненависти это не к еврею как таковому. И должны понять эту вещь. Это ненависть к истине, которая заключается внутри Торы, внутри иудаизма. Только чтобы воевать, она выражается в разных формах. Люди приходят и говорят, вот антисемиты, мы знаем антисемиты, у нас там, да, евреев, он религиозный или нерелигиозный, его преследовали антисемиты. Правильно преследовали. Но они преследовали не за то, что он был нерелигиозный, не то, что он был евреем, а за то, что он вышел из той самой вот религии, которую он к ней, они его к ней относят. То есть, в принципе, это война против иудаизма. И она началась еще в утробе матери у Ривки между Яковом и Исавом. И продолжается всю историю. Это понятно, да, это борьба между двумя. Почему? Потому что это два взгляда на мир. Что один мир говорит, что мир природы это все, что есть. Это, что говорил Исав в утробе матери, говорит разделить с Яковом. Я возьму себе этот мир, а ты возьмешь будущий мир. Так они делили. Ему не нужен духовный мир, у них нет духовности, нет ничего вне этого мира. Это точка зрения. Точка зрения иудаизма, монотеизма, в принципе, приходит и говорит прямо противоположно. Есть духовная действительность, и от нее все зависит то, что происходит здесь. И вот эта вот война против этого, вот эта вот ненависть, которая... У Амалека она есть против евреев, это против этой идеи, этой борьбы. Теперь надо понять, вот, и вот эта война, которая там была, это окончание войны между вот двумя, между Амалеком, между иудаизмом. Это суть. И она должна произойти обязательно в конце, в какой форме, это другой разговор. Но она должна произойти, и тогда эта война между ними, это в принципе приводит к победе. Да, победить Амалека, это значит победа Ецератов над Ецерара. Но на самом деле, если мы хорошо войдем, как победа, как, в какой форме это будет. И мы здесь говорим войны. Были войны, и были, да, будут, как это, будут войны и между народами, да, да, война между, так в принципе получается, между евреем и Амалеком. Это то, что мы там, да, то, что мы учим, то, что говорит Зоар. Что на самом деле все антисемиты, которые были в истории, они придут тоже в новом Гильгуле, в новой жизни, для того, чтобы воевать с Иерусалимом, с евреем. То есть война Амалека, она, не важно, что он там объясняет, а суть, корень его ненависти к иудаизму, это потому, что, да, как, она всегда иррациональна, у него нет рационального объяснения. Она находится в корне его сердца как противопоставление иудаизму. Это вот идея единого Бога. Она, да, это суть его, корень его. Мы, это надо долго объяснять, но мы это где-то у нас в лекциях мы объясняем эту вот всю идею антисемитов, как они, откуда это приходит. Но надо понимать хорошо, что все те объяснения, которые они приводят, за что они ненавидят евреев, это все не объяснение, понятно, да? Все это глупости, можно все опровергнуть без проблем. Но корень, и они сами не знают, почему он ненавидит. Но это ненависть. И если он ненавидит какого-то еврея, просто еврея, это не потому, что он еврей как это, а потому, что он как-то связан с этой идеей. С идеей Торы. Поэтому война антисемита с евреем, это не просто ненависть народа, ненависть там кого-то, и как-то хотят понять, как-то объяснить там зависть. И так далее. Есть достаточно вещей завидовать у многих народов, у многих нет там ненависти. И это не зависть, и не за то, что евреи богатые, эти бедные. И не потому, что они захватили там прессу, а эти не захватили. И не потому, что это все лишь доводы. А ненависть это потому, что ненависть не к иудаизму. А тот еврей к этому даизму не имеет никакого отношения, неважно, но он с ним отождествляется. И поэтому ему он объясняет, почему он его ненавидит, а другого объясняет, почему он того ненавидит, это неважно. Он сам себе не может объяснить, почему он ненавидит, он пытается найти какие-то разные эти. Но она, это корень, она находится внутри него. Откуда она к нему пришла? Почему это так? И это мы, да, тоже мы когда-то разбирали в каком-то смысле. Надо понимать, что на самом деле это идея Малек. То есть это как это? Это то самое каменное сердце, про которое мы говорили. Это тот самый Ецерара. Это тот самый змей, который вошел в, как мы сказали, Адама. Адам и змей. Да, Адам и змей. Это тот самый змей. Это как мы говорили потом, что родился Каин и Эвель. Эвель родился от Адама, а Каин родился от змея, помните? И это те души, которые приходят, это со стороны вот этого змея, приходят в течение истории всегда, они меняют свое как-то обличие, они приходят каждый раз в другом теле, в другой форме, в другой ситуации. Но это то самое каменное сердце, про которое мы говорим, тот самый Ецерара, корень зла, назовем так, кто хочет сказать зло и добро, так это две вместе. И вот сразу возникает вопрос, а как будут эти события, когда будет эта война? Это как бы последняя война между евреями и антисемитами. Окончательная, где евреи победят антисемитов. Амалека, скажем так, не будем говорить антисемиты. Когда евреи побеждают амалеков, будет, и вот эта вот война, она имеется в виду, это конец. И тогда после этого будет аннулировано то самое каменное сердце, то есть будет аннулировано это зло. И только после этого начнется все это, то, что мы сказали, то совершенство, которое приходит. И вот это, почему это надо? Творец может раскрыть себя, и все это произойдет. Правильно, но это в какой-то мере должно пройти через евреев. Почему? Сейчас тоже попытаемся понять. На самом деле идея Амалека, она довольно обширная. Есть три вида Амалека. Иногда мы путаемся по разным понятиям. Это Амалек, тот Амалек. А чем этот Амалек виноват? А почему он такой родился? А почему так? Еще много разных вопросов. Но на самом деле, скажем, почему человек виноват, что он родился Амалеком? Почему мы это, да? Действительно не виноват, а мы к нему не предъявляем претензий. Да? Он нам посадит как работа для нас, а он сам по себе для нас в смысле как животное, по сути, да? Которое вынуждено, то есть его роль и так далее. Он даже ответственность за это не будет иметь, в какой-то мере, может, какой-то, да. Но получается здесь так, есть три вида Амалека. Один это Амалек как народ, это потомок Исава, то, что мы сказали. Это то, что мы видим в разных народах людей, да, антисемитов. Эти люди, о них, как это, беспричинно назовем это, да, ничем не объяснимая, внутренняя ненависть к еврейству, что бы ни было. Неважно, как он это объясняет. В конце концов, вся эта ненависть, в конце концов, вот к идее единого Бога вне мира природы. Это основная вещь. Уже что ты мне скажешь? Я вот здесь живу, я хочу делать то, что я хочу. А ты говоришь, что кто-то не обязывает что-то делать. Это основная суть противоречия. Я этот мир. Я есть я в этом мире и все. А мы приходим и говорим, нет, есть ты всего лишь второстепенно, а есть Всевышний. Которому ты должен подчиниться. И это война между я и между тем, кто обязывает как бы меня. Еврей своим духом, своим видом напоминает то, что есть Всевышний, который приходит к тебе с требованиями. А я не хочу, чтобы были на меня эти требования. И тогда я противостою этими всеми силами. Причем я это не хочу не потому, что это каких-то обыденных событий. Это обычный человек, лентяй. Или жадный, с плохими качествами. Его можно перевоспитать каким-то образом, он может понять. Он, когда раскроется истина, он признает Всевышнего. Но этот антисемит Амалек, у него не так. У него это внутри, это его суть. Когда Всевышний раскроется, он не перевоспитается. Он не примет Всевышнего. Что с ним будет, он просто исчезнет. И это мы называем обрезанием сердца. Почему обрезание сердца, мы сейчас объясним. Это мы называем аннулированием Ецерара, аннулированием вот этого каменного сердца. Это он будет уничтожен. Он, для него раскрытие Всевышнего – это уничтожение. Потому что если раскроется Всевышний, значит, сила вне мира, природа. А я и природа – это одно. Значит, меня вместе с природой не будет. Он как суть этого мира, Это идея эгоизма, да, основная, это настоящая идея эгоизма. И он как суть этой идеи эгоизма, он противоречит этому, да? То есть, и у него это в душе. Если у некоторых это не эта причина, он тоже там возмущается и так далее, но это потому, что есть просто плохие качества. И когда их исправить, то он станет нормальным человеком. А это человек, который нет, это особая суть. О них немного сказать по правде мире, но они кричащие такие, иной раз шумные и так далее. И это тот самый народ, который потомок Амалека. Есть другая вещь, то есть он воюет с еврейским народом. Всегда. Это его, в принципе, это его цель, это его природа, это его роль. И поэтому, по сути, к нему, вот лично к нему, как личности, нет претензий. Он выполняет свою роль. Мы с ним воюем, как мы должны с ним воевать. Это основная здесь идея. Что мы должны пойти убить его. Есть в некоторых вещах мицва убить Амалека, ну тогда, когда это было, в те времена, когда это было и так далее. Но на самом деле, как бы здесь смысл другой. Попытаемся понять. На самом деле есть еще один вид Амалека. Один вид Амалека называется Эреврав. Эреврав не относится к Амалеку, к народу Амалеку. Эреврав как были египтяне, колдуны египетские, да? Как это говорит Зоар. Они вошли внутрь еврейского народа. Это все евреи, антисемиты, то, что мы называем. Не среди еврейского народа, это все троцкие и все эти, как это, то, что, как это была, евсекция, которая была. А до этого это были разные выкресты, которые приходили и воевали с евреями, предавали их и делали им разные беды. А до этого были эллинисты. А до этого были язычники среди евреев, которые занимались язычными, воевали с евреями. А до этого они, те, которые сделали Эгеля, золотого теленка, тельца, это те самые египтяне, которые вошли, они всегда в истории еврейского народа, внутри еврейского народа, и они занимаются вот тем, чем они занимаются. Они всегда воюют против евреев. Сегодня их полно тоже, ну не буду перечислять имена, но я некоторых могу назвать. Да. А в принципе они есть всегда, и я их тоже не могу обвинять ни в чем. Потому что это его роль. В мире. Я даже не должен это, да, те вот эти, которые... Мы так и не воюем, действительно, вот эти вот сегодня разгрозилась последний год, вот эта вот война против еврейства. И проявились вот эти вот, раньше тоже были они, но и сейчас проявились в большей мере. А среди русских, России, русскоговорящих. А до этого были израильтяне, достаточные антисемиты, которые были ужас в Израиле, что здесь вытворяли, и что говорили, и что делали, и так далее, да. И сейчас эти появлялись, и вдруг это. Мы с ними даже не спорим. Я вижу, там спорят многие там люди, нерелигиозные сегодня восстали, многие евреи, нерелигиозные, светские, которые восстали против антисемитизма. Удивительная вещь в Израиле против этих. Никогда такого не было, чтобы религиозных евреев кто-то там защищал, светские защищали. А сейчас вдруг началось это, да? Просто переворот какой-то. Но мы, как евреи, мы с ними тоже не воюем. Почему? Тоже надо понять. Потому что это их не роль, их не это. И почему, а как с ними воевать, и что это, да? То есть это война между евреями и Амалеком. Это суть той войны, которая будет потом, в конце. Только она будет в своей конечной стадии. А эта война на самом деле происходила всю историю. Всегда. Теперь, третья идея Амалека. Где это третье понятие Амалека? Это то, что сказано, что внутри каждого еврея находится маленький Амалек внутри его сердца. Внутри сердца каждого еврея есть маленький Амалек. Кто это? Это его Ецер ара. Это то плохое стремление и желание, которое у него есть. А вот этот вот Ецер ара человек, вот эти желания и стремления, они тоже воюют с иудаизмом, с верой в Бога. Они говорят, тебя оставят это. Не надо, не так, я в это не верю, я это не хочу, мне хочется то, мне хочется другое. Всегда против, это в принципе тот же самое, это одна суть. Это та же суть, то, что Ецер ара внутри сердца еврея. То, что и приходит Эреврав, это та же самая суть, только она выражается в виде как бы части еврейского народа. И она же потом выражается в виде какого-то отдельного народа, что это Амалек. Но это та же идея войны против истины. Как это? Сокрытие, ложь против истины. Да? То, что я вижу перед собой, то, что есть. А, ты говоришь, есть что-то там еще? А я в это не верю. И вот это вот, это война между тем, что я вижу, и между тем, что я понимаю. А я ему приду с разумом, скажу, подожди, не может быть, чтобы не было всего того, что у меня это природа. Невозможно. Вот это вот война. И это война внутри каждого еврея. Теперь, и мы обязаны воевать с Амалеком. Ну как воевать с Амалеком? Основная сила. Ну в те времена, когда еврейский народ находится у власти и так далее, это значит, что он победил Ецерарас, победил своего Амалека внутри себя, победил Амалека внутри своего народа, и тогда он воюет с Амалеком, не его. Но обычно это не так. Основная победа и война с Ецерарас, с Амалеком, это внутри своего сердца. И это об этом мы говорим всегда. Война с Амалеком – это внутри сердца, внутри со своим Ецерара. Это всегда о чем мы говорим. Это выполнение молитв, выполнение заповедей, молитв. Это следовать морали. Это перебарывать, воевать со своим личным Ецерара в трудных ситуациях. Перебарывать и стараться, да, быть ближе к Торе и к еврейской морали. Всякий раз, каждый шаг, что мы делаем, мы в этом ломаем, перебарываем это внутри сердца еврея. И если мы побеждаем внутри нашего сердца, то тогда Амалек, который находится вне нас, он тоже теряет силу. Амалек, который находится внутри еврейского народа, и Амалек, который находится вне нас. Поэтому основная война с Амалеком извне, это борьба с Ецерара. Почему это так? Это то, что мы говорим, что приходят сюда те, когда эти антисемиты приходили к евреям там с разными претензиями. Когда евреи жили обособленно, и жили кошерно, и жили правильно, то они где-то жили в своих местечках, антисемитизм всегда был минимальный, в истории так. Как только они говорили, нет, мы, в чем была претензия антисемитов, что вы такое считаете себя отдельным и так далее, но он был минимальный. Как только евреи выходили из этого, да, из своих, и входили в народы, как бы говорить, все, мы уже не евреи. Ну, вы же против иудаизма, против, мы уже нет. И тогда начинается пробуждение этого антисемитизма ужасного. Это были погромы, ну, последние наши истории, так это мы знаем, как только евреи вышли из местечек, сразу начались погромы ужасные и так далее. Казалось бы, наоборот, вы же пришли с какой претензией? Что мы обособлены, что мы считаем себя избранным народом, другим, на вас не смотрим, с вами не считаемся и так далее. Но вот мы вошли, мы как вы, мы с вами. И вдруг ненависть. Почему? Потому что это их не роль, они так построены. Для этого они есть, чтобы загнать евреев обратно. Это, да? Получается, что то, что они, в чем бы, то, что да, для того, чтобы спастись антисемитизма, что должно быть, какая война должна быть? Как раз таки наоборот, не в том, что они должны быть как народы, а наоборот, должны быть отделены от них. Поэтому, когда, то есть антисемит приходит и говорит, вот вы считаете себя избранным, отдельным и так далее, поэтому я вас ненавижу, как я только приближаюсь к нему, начинаю ненавидеть больше, как я только отдаляюсь от него и выделяю себя, сразу меньше становится антисемитизм. Поэтому должны всегда понимать, когда приходит антисемит ко мне с какой-то претензией, я тебя ненавижу, потому что ты такой, потому что ты богатый, потому что ты веришь в Бога. Мы должны понимать, что его претензия к нам, причина, почему нас ненавидит, потому что мы не верим в Бога. Недостаточно. Когда приходит антисемит и говорит мне, я тебя ненавижу, потому что ты считаешь себя избранным народом, мы должны понимать в его словах, что он меня ненавидит, потому что я не считаю себя избранным народом, что я стал вести себя не как избранный народ. И это всегда так. То же самое внутри еврейского народа. Приходят эти антисемиты внутри евреев, и они обычно, нет у них силы никакой, и вдруг они пробуждаются, как сегодня, и начинают восставать против еврейского народа. Что они? И мы хотим, чтобы там в армию служили, мы хотим, чтобы вы там чем-то занимались, работали и так далее. Претензии. Я буду работать, пойду в армию, они будут меня ненавидеть еще больше. Это понятно. Они сразу скажут, что ты армию захватил, там, рабочие места захватил. Все что угодно, неважно, причин может достаточно. Поэтому, когда ко мне приходит такой антисемит и говорит, ты, вы евреи, вы, значит, эти, я вас ненавижу, почему? Что вы в армию не ходите, и потому что вы работаете, что я должен из этого понять? Что действительно я виноват? Что я в армию ухожу, и что я работаю. Это значит, что мы начали ходить в армию, поэтому нас стали ненавидеть. Мы начали работать, и поэтому нас ненавидят. То есть как раз таки наоборот. Потому что мы отошли от того, что мы что должны сидеть, заниматься Торой, должны быть более святым. Не то, чтобы не надо работать, не надо служить. Это отдельная вещь, это как бы в частном характере каждого выясняется, как бы то ни было. Но сама идея, то, что пришло, вот сегодняшний взрыв антисемитизма, из-за чего он приходит? Из-за того, что последние годы и религиозный мир стал входить в жизнь, в общую жизнь народа. До этого они жили обособленно, отдельно. Евреи, когда до 20 лет назад, я же помню, евреи, когда не то, что ненавидели друг друга, не ненавидели друг друга, было нормально, но еврей, когда встречался с каким-то религиозным, со светским человеком, его первый вопрос был к нему, прежде чем начинать разговор, а почему ты субботу не соблюдаешь? Сегодня пойди какой-нибудь, это я же помню хорошо. Каждый шаг, каждая вещь, религиозный не понимал, как так вдруг, он приходит с ним, начинает общаться, по каких-то своих делах, говорит, а вот это ты не выполняешь, что ты не делаешь, давай я тебе помогу сделать то, сделай это, и так далее. Это был путь всегда. Сегодня пойди скажи, тебя загниют вместе, съедят вместе с потрохами за такую вещь. Тот же самый светский. Почему? И не говорят, и уже не говорят, встречаются, общаются и так далее, и начинают входить в общество, жить вместе мы будем. То есть появилась идея, что мы будем жить вместе, мы будем общаться вместе, мы будем работать вместе, мы будем ходить в армию вместе. Только будем там как-то себя соблюдать и стараться это. Как только стали делать это, приближаться, сразу возник антисемитизм. Ужасно с этого. Это пробуждение, это понятно. Поэтому понимаем, что я всегда так говорю, что те, которые приходят у нас, скажем, сегодня обвиняют евреев в том, что они в армии не служат, это значит, что мы слишком много служим армии. Потому что иначе чего-то должны обвинять. Это, да? Это понятно. Вопросов слишком много, то есть должны были больше учить Тору, должны были делать это и так далее, да? Это причина, как всякий антисемит, когда он приходит ко мне с какой-то претензией, да, вот ты такой, я знаю, что эта претензия, она правильна, то есть это противоположно, да? Когда он говорит, ты считаешь себя каким-то особым этим, это значит, знаю, что я ошибся в том, что я делаю неправильно, я не считаю себя особым, я не веду себя по-особенному, не делаю так, как должен был делать. Это, да, это идея, это мы должны понять. И это то, что это. Теперь, поэтому война, когда мы поэтому с ними даже не воюем, а что нам воевать с ними? Мы понимаем прекрасно, что если вот пробуждается антисемитизм, значит, кто виноват, мы виноваты. Религиозный народ. Именно религиозный. К светским вообще у нас нет претензий. Потому что, во-первых, ну, в большинстве своем они как дети ставятся, ты на кочи не жгу. И тот, кто пробуждается, пробуждается, и у него есть в этом большая заслуга. Тот, кто не пробуждается, тоже есть какая-то ответственность, но она, в смысле, минимальная в этом смысле. Основная вина на религиозными, на нас самих, это всегда. Почему? Значит, мы что-то не доделали внутри своего сердца. Значит, наша борьба с Амалеком внутри сердца, она недостаточно большая. И это идея. Воевать внутри... Да, внутри сердца, с Амалеком внутри сердца, это основная борьба. После того, что победим внутри сердца, то тогда те, которые внутри еврейского народа, они аннулируются. То есть у них не будет силы, они ничего не смогут сделать. То есть когда мы выделимся и, скажем, отойдем от всего, скажем, мы религиозный мир, евреи должны только служить Всевышнему, религиозный, допустим, будут служить Всевышнему, и больше ничем заниматься, что должно было бы быть по сути вещей, что не должны ни работать, ни в школу, ни в армии, никуда ничего, должны заниматься, сидеть и учиться. А, по всей видимости, они не сидят, то если они не учатся как надо и не выполняют как надо, и тогда появляются к ним претензии, и тогда им нужно работать, и тогда они должны идти в армию, и так далее, вся история. Но, по сути, в идеале они должны были всего этого делать, не просто не должны, а должны были по-другому, в принципе, и тогда армия преуспела бы, экономика преуспела бы, и все было бы хорошо, да, от этого. Но поскольку все плохо, и тогда приходят претензии, вы виноваты. И объясняет, почему религиозно виноваты. Потому что вон как плохо в экономике, вон как плохо в армии, вас не хватает. И они правы. В чем они правы? В том, что мы, по всей видимости, слишком много работаем, и слишком ходим в армию, и поэтому плохо в армии, плохо в экономике. Вот если мы выйдем из этого и будем более служить лучше и так далее, вот тогда будет хорошо и там, и так далее. Да? То есть всегда надо смотрим наоборот. Прямо противоположно тому... Все эти претензии надо уметь переворачивать. И вот эта вот идея, это время. Но когда мы победим это внутри своего сердца, у них нет силы. А когда мы победим их тоже, то тогда у Амалека вне нас тоже не будет силы. И это значит, мы его побеждаем. И это значит лимхок от Зехар Амалек, уничтожить память о Амалеке. Это то, что у нас мицва. Лимхок от Зехар Амалек. Стереть с лица земли память о Амалеке. Что значит память о Амалеке? А суть основная, это значит сделать обрезание на сердце. Поэтому называется обрезание на сердце. Аннулировать тот самый Ецер Ара. Аннулировать камень, как это, этот, каменное сердце. Ту самую часть сердца, которая приходит от Каина, да, от змея. Та самая частица, которая это. И вот когда мы ее поворот, переборем и так далее, вот тогда уже приходит другой мир. И вот окончание этой войны, это войны там будут Машеха. Да? И для этого они приходят. Что значит для этого? Чтобы закончить эту работу. А евреи говорят, да зачем нужно уже? Все, можно переходить дальше. Что значит можно переходить дальше? Чтобы переходить дальше, должно быть чистое сердце. А еврей должен был это сделать сам. Я должен был это сделать сам, очистить свое сердце. Правильно? И что-то я сделал, а что-то не сделал. То, что я сделал, поставится мне в заслугу. То, что я не сделал, сделает Всевышний вот в этих войнах. Как сказано, что тот, кто не сделает чуву, если евреи не сделают чуву, в конце этот, Всевышний пошлет на них царей, больших и тяжелых и так далее. И они будут их преследовать, и будут им беды разные. И в результате этих бед он сделает чуву. Он пробудится тогда, после всех страданий и проблем, и тем самым аннулируется вот это вот каменное сердце. Это уже не будет заслуга самого еврея, это Всевышнего, но оно должно аннулироваться. Потому что не может быть мир совершенным без того, чтобы сердце было совершенным. И только после этого мы приходим к ситуации, что природа начнет меняться. Потому что природа внутри человека изменилась. Внутри сердца человека, внутри него она аннулировалась, вот это вот Ецерара. Это уничтожение каменного сердца. Ецерара внутри. И тогда природа будет другая, то, что мы сказали, что же лев будет жить вместе там с ягненком, они будут кушать, и будут кушать траву. И тогда будет мир между людьми, и тогда не будет войн между людьми, и тогда перекую, и так далее, и так далее. И тогда все народы пойдут в Иерусалим спросить вопрос, кто эти все народы? Это не Амалек, Амалек исчезнет вместе с этим каменным сердцем. Потому что он и есть каменное сердце. Его нельзя очистить от этого, потому что это его суд. Он просто исчезнет, будет уничтожен. Это то, что здесь написано, он должен быть уничтожен. Не должен быть, его не надо уничтожать. Просто пришло время, раскрывается истина, и они просто аннулируются. Их просто нет, потому что они часть этого мира. В них нет той духовности от Всевышнего. Когда у человека есть духовность с других миров, с духовности, и он находится в этом мире, в нем перемешано добро и зло. Перемешана истина с ложью. И тогда мы можем делать разные глупости и думать разные глупости. Но когда это снимается, очищается, то туда остается то доброе и хорошее, то, что у него было из духовности. Вот в тот момент, когда оно произойдет, он потом уже будет постигать Творца и так далее. Но тот, у которого все его сердце, это вот каменное сердце, у него нет духовности, есть только вот это вот. Он просто, когда будет уничтожен Ецера, он будет весь уничтожен. Потому что у него не останется сердца. Даже кусочка сердца у него не останется. У других, а тех людей, у которых на сердце есть и добро, и зло, и духовное, и такое. Так оно в результате этих войн очищается. И это значит, что погибнут там многие евреи, и погибнут многие народы, как он здесь сказано, и все там перечитаются, как они будут, где они будут похоронены и так далее. И это, как говорит Зоар, именно те самые... Амалеки, все те, которые антисемиты в течение истории, которые воевали с евреями, они снова придут к жизни для того, чтобы воевать с Израилем, с евреями, и тогда будет их окончательное уничтожение. Не уничтожение просто взять и отомстить ему. Не нужно отомстить. Имеется в виду, в принципе, с евреем, побеждая Ецера внутри своего сердца, он побеждает его. И тогда тот исчезает и погибает. Если да, там будет другая. Это если бы мы эту работу сделали сами, внутри своего сердца, то тогда амалеки сами бы умерли. Я не должен их убивать. Он просто умер бы, то есть раскрылась бы истина и все. Да, ну это имеется в виду, он был бы аннулирован. Ну мы этого не делаем, но в конце истории так или иначе оно произойдет. Что происходит уничтожение, как-то аннулирование лжи, и ложь просто исчезнет. А у них все только ложь, поэтому она исчезает. Останется те, которые останутся. Среди тех, которые останутся, будут и другие народы разные, каждый со своей стороны, как мы сказали, и разные праведники народов мира, и еще что-то. Но те, которые не относятся к Амалеку в этом смысле, к этому Йецера, и тогда они будут приходить в Иерусалим, и будут, да, как-то принести жертвоприношение, будут спрашивать советы и так далее. И тогда мы придем к миру, который мы нарисовали в прошлой лекции, мир полного совершенства. Да, и вот этот этап аннулирования каменного сердца, он был необходим. Может быть, он был необходим со стороны человека, что евреи, что мы должны были это сделать. В какой-то мере кто-то делает, в каждой миссии мы это делаем, в какой-то мере. Но окончательное действие будет уже от Всевышнего в тот момент, потому что закончилась больше эта история. Закончилась эта история лжи, мира лжи. Раскрывается только истина, а ложь исчезает. Тот, кто относится к лжи, к миру лжи, он исчезает вместе с этим миром лжи. Поэтому это больше не будет. Это значит конечная история. Да? Для этого происходят все эти войны, они необходимы, как подготовка к переходу к духовности. Как могли мы перейти к духовному миру вместе с Амалеком, вместе с Ецарарас на нас на сердце, вместе с Эревраам, который он среди нас. Как мы придем к той самой духовности, к третьему этапу? Нет никакой возможности, только через то, что оно должно быть уничтожено. Даже не надо идти уничтожать физически. Очень многие приходят и говорят, что все эти истории о войнах и так далее, все в аллегории, что на самом деле не обязательно это будет. И если это будет, то уже что-то там, скажем, вот Холокост, который был, засчитывается, что это уже была война между ними и ними. И так далее, есть много попыток объяснить, что все вот эти истории, войны, они совсем не обязательно, что вот во время этого будет. А написано, что будут страдания. Эти страдания тоже объясняют, как страдания, да, вот Ецера человека. И так далее. Все эти, есть много разных попыток объяснить. То есть это говорит о том, что мы не знаем по-настоящему, как это будет. Мы здесь рассказали суть. А как эта форма, как она произойдет, эта суть? По-разному. Может быть, как Гаон говорит. Вильнинский Гаон, что это за сколько? 8 минут все это. Сколько? 9 секунд. Как он посчитал 9 секунд, я не знаю. Да. И еще там что говорят. Есть еще разные ситуации, еще которые рассказывают. Ну, много разных вещей, говорят, что на самом деле, да, будут, как его, пророки. Ну, были разные праведники, что они как бы погибли за это, отдали свою жизнь ради этого, и в течение истории, и поэтому все эти муки, которые там описываются, они как бы заменяются ими. И еще разные объяснения, то есть, может быть, всех этих войн вот в такой форме, как это здесь написано, не будут, но в сути своей обязательно будут, как мы сказали, что это война, против Ецера. Это обязательно будет. В корне и в сути это обязательно будет. Как будет форма этого? Вопрос. Здесь еще он приводит, интересно, кто-то. Ну да, из Гморы приводится. Что есть вопрос, как можно, можно ли вообще просить, молиться о том, чтобы Кадош Барухо аннулировал, ну, снял с нас эти беды, которые будут во время, да, что эти страдания, которые будут во времена вот этих войн Машиах, можно ли за это молиться? Ну, в принципе, приходит к мнению, что можно. Есть сгула, кто-то приводит. Сгула, ну и кто хочет спастись от этого, интересная вещь. Это Гмарадзина приводит. Да? Сказал Раби Шимон бен Пази, говорит Раби Шимон бен Леви от имени Бар Капара. Каждый, кто выполнит заповедь о трех субботних трапезах, спасется от трех бедствий. От мук Машиаха, суда Гейнома и от войны Гог и Магог. Кто хочет, пожалуйста, я вам даю. Да? Три трапезы. Мы в субботу кушаем три трапезы. Третья трапеза обычно нет сил. Но тот, кто все-таки уточняет, обязательно выполняет это лимиадрин, так как надо эту митцу третьей трапезы, то тогда это вот нам есть сгула. Мара говорит нам, что это приведет его, спасет его от... Да, сгула, что у нас сгула, надо понять, что такое сгула, что она спасает от... вот этих трех вещей. Ну, я думаю, более-менее я как бы... Думаю, много материала было, нет, или как?
Спасибо.
Все отлично, спасибо большое.
Да, попытался как-то охватить этот. Если есть какие-то вопросы...
Все, спасибо, спасибо. Рав Захария, а как все-таки происходит, что одни люди рождаются от Исава, а другие от Иакова? Это Всевышний определяет? Как именно?
Ну, душа...
Каков тут выбор?
Да, нет, есть душа, мы сказали, как мы сказали, есть Адама решен. Адама решен, в принципе, Адама решен, правильно? У него есть душа, у него была душа и тело. Его тело не было тоже телом, как мы понимаем, оно тоже было духовным, на духовном другом уровне совсем, правильно? Душа – это как бы основная роль, которую играет основную роль, а тело – это вспомогательно, как и у нас, есть душа – это... То, что нам, она дает нам суть нашей действительности, а наше тело, оно дает нам, да, оно дает нам орудие для выполнения этой цели, правильно? Теперь, когда это Адам решен, пришел в этот мир, в конце концов, душа его воплотилась в еврейский народ, а другие народы, это в принципе их душа исходит от его тела.
Но это другие народы, а внутри самих евреев, вот же сейчас...
А, вы говорите про евреев внутри, это не Исав, нет, вы сказали, напоминаете, сказали Исава, да? Теперь, и вот эти вот, ну, да, да, и это, да, и поэтому эти два, да... Теперь, вы скажете, подожди, несправедливо, а вдруг он хочет быть, да, не быть из этого, получить душу более высокую? Нет проблем, может сделать Гиюр, действительно может сделать, дается такая возможность. Кто хочет, может это сделать. Но в любом случае, даже если он не сделает этот гиюр, но он выполняет, живет в рамках того, он выполняет свою роль как правильно, как он должен быть, то есть орудием, и как бы вспомогательным для того, чтобы еврейский народ выполнил основную роль, то тогда он присоединяется в Ган-Эдене к еврейскому народу как оболочка, как тело. Ну, то есть возвращается Адам Ришон, как бы возвращается к уровню Адама Ришона. Все объединяется, еврейский народ это будет одна душа все вместе, а все другие народы, которые праведники, которые правильно себя, они будут телом как бы этого. То есть мы возвращаемся к идее,
к идее Адама Ришона. То, что люди какие-то избирают, ну вот, начинают верить в Бога, можно считать, что им приоткрывается истина. Вот так вот, да? Это Всевышний делает? Или как-то человек все-таки...
Всякому человеку Всевышний дает возможность сделать чуву. Показывает ему некоторые явления, разные события в жизни. Только он либо обращает на это внимание, либо не хочет обращать, либо даже когда ему перед носом его ставят, он говорит, нет, я не хочу, и так далее. Это свобода выбора человека.
Вот, понятно.
Но у каждого есть возможность быть таким, если... То есть у еврея нет возможности... стать неевреем. Но еврей, если не еврей, всегда есть возможность стать евреем, если он хочет. Да, то есть до прихода Машеха, там уже не будет такой возможности, это понятно, да? Мы это разбирали.
Да,
а насчет Эрив Рав это обратно, это не душа на самом деле. Мне там тоже лекция есть, подробно разбираю суть Эрив Рав. Эрив Рав это не еврейский народ. Это те, которые пришли из Египта и присоединились к еврейскому народу. Но на самом деле они относятся к еврейскому народу. Я там где-то объяснял лекции, что если смотрим на народ, как на человека, есть голова, тело и ноги, голова относится к Всевышнему, ноги относятся к последующему поколению, а тело это он сам. Так каждая духовная действительность. Так в этом смысле еврейский народ... У него тоже разделение. Голова его – это как бы Тора, то, что относится к Всевышнему. Тело его – это он сам еврейский народ, а его ноги – это Эрив Рав. Это то, что связывает его с другими народами. То есть Эрив Рав – это значит, ноги, они находятся еврейского народа. Ну, в аллегории мы говорим, да, нижняя часть. Она находится в голове народов мира. Она, как у нас, голова – это Всевышний, для них голова – это как бы нижняя часть еврейского народа. И вот эта вот голова, она есть Эрив Рав. То есть обычно Эрив Рав, вот эти вот, они разные ученые, много, часто бывают среди них. То есть они в народах мира, они важные, главные. Но для евреев они Эрив Рав, находится это. То есть нельзя сказать, что они не относятся к еврейскому народу. Они относятся, они его нижняя часть. Но на самом деле они – это голова народа. Да, народу мира. Да, это значит, там надо уметь. Ну, как-то я пытался объяснить эту вещь.
Ну,
как вы пройдете. Беседа?
Они гиюр прошли?
Гиюр? Они прошли не полный гиюр. В этом вся суть. Не полный. Они приняли гиюр из-за... Они приняли гиюр из-за чудес, которые они видели. И поэтому он не полный гиюр. И поэтому они в каком-то смысле вошли внутрь еврейского народа, а в каком-то смысле не стали им. То есть это то, что мы говорим, нижняя часть еврейского народа. Она связная между еврейским народом и другими народами. И поэтому, в принципе, необходимый момент. И поэтому у нас нет к ним претензий, как таковых. Почему? Потому что они не, у них есть своя роль. Они играют тем, чем они играют, играют свою роль. У них, да, и мы, значит, и наша задача, если мы будем совершенны, то они будут нам подчиняться. Если они будут нам подчиняться, то поскольку они голова других народов, все народы тоже примут нашу идею, наши мысли, наши это, да? Понятна эта идея? Да?
Да.
Беседа.
Да. Кто-то еще?
Беседа, все?
Вот, ну, если можно, Рав Захария, вот... Я как раз, конечно же, не из тех, кто считает, что должны работать дети в армию непременно, но когда Всевышний вывел народ из Египта, давал заповеди, он сказал, что вот будут левиты, да, которым нужно там давать, ну, в храм десятину, а десятая часть от этой десятины левитам, но ведь были и другие предназначения.
Которые воевали, работали и воевали. Правильно? Но всегда евреи разделялись на три части. Те, которые создают, работают, назовем так, те, которые воюют, и те, которые служат, учат Тору. Они всегда третья часть. Религиозный мир в этом сегодня как бы играет эту роль леви в этом смысле. Но они намного меньше, чем третья часть. Какая третья часть? Те, которые учатся, я имею в виду, вишивот и везде. Сколько их? 6% от религиозных. От всех это 1% может быть, даже 0.5%, наверное, от населения. Сколько это? 60 тысяч учатся в колледжах, скажем, да? 60 тысяч. Сколько это от 7 миллионов? Сколько там евреев есть? 6, 7 миллионов.
Считали, это не для меня.
Ну, 1%.
Просто как бы...
А там сказано треть. Так где же треть? Так наоборот, если мы идем, потому что там написано, должны еще светских завести в ешиву. Добавочку, чтобы дополнить.
То есть кто-то должен и работать, кто-то учить. Но
кто-то... Основное это учеба и учение Торы. Да. Это для этого все остальные работают. И для этого все остальные воюют. А не наоборот. Если нет этого, то незачем работать и учить, и воевать. А зачем воевать? Чтобы жить и кушать, картошку кушать и так далее. Зачем надо? Так можно в Америке это делать хорошо без войн.
Да.
Если бы была бы ситуация, что вот пикуах нефиш, это 100%, что если была бы ситуация, что нет сил, нет людей, необходимо, что иначе без этого ничего это, да, то тогда действительно религиозный мир встал бы на это, потому что пикуах нефиш должны стоять, тогда они пошли бы в армию, стали бы воевать, и стали, построили бы свои войска, создали бы свои войска, не эти. Но на самом деле это не так, их там никому не нужны. Вся идея, что их туда хотят ввести, для того, чтобы они перестали быть религиозными. Это единственная идея для чего. Ну это понятно простому человеку, эти все доводы, что почему мой ребенок да, а твой ребенок нет. И всякие объяснения, это глупость. Это именно вот это сценарий. Это понятно, поэтому, ну, нас как бы это не удивляет, мы даже не спорим об этом, что нам спорится?
Никакой логики нет, это просто повод придраться к тому, ты рыжий, ты хромой.
Ну, каждый по-своему.
Я правильно сказал, и служат, и прекрасно служат.
Есть многие, которые служат
это. Это не
важно. Я считаю, я вот как вам сказал, я считаю, что все это пробуждение, вот это против евреев, за то, что евреи, некоторые из евреев вышли из-за чего-то, пошли учить, пошли в армию. И захотели. Не все. Были, есть всегда те, которые не учатся, у них нет силы, они не могут. И они не хотят, они идут и в армию, все до этого шли. Ну, в армию, может, не шли, потому что есть проблема, религия, не религия. Но работать явно шли, и все это занимались и так далее. Но в последние годы, в результате вот этих всех изменений, часть тех, которые пошли в армию, стали ходить в армию, они те, которые могли сидеть и учиться в ешиве. Небольшая часть, но некоторые. В основном ешивот не идут в армию. Те, кто вещей не ходят, они не ходят в армию, это понятно. Те, кто учатся, они не ходят никакой в армию, в основном. Но есть часть, которая... Ну, те, которые идут, те, которые... Они не учатся обычно. Но и среди них есть часть, которые могли бы сидеть и учиться, они не пошли. И они пошли в армию. Ведь именно потому, что они так пошли, именно поэтому про вот это пробуждение. Я так считаю, пробуждение этого антисемитизма. То есть они должны вернуться в Ешиву, и тогда не будет, ненависти к религиозному. Не будет нас таком.
Как-то просвещать все-таки тех, кто приехал в Израиль, хотя бы вот эти евреи, которые в Израиле, чтобы понимали, как вообще создавалось это государство изначально, как
Я вижу там много споров, я обычно в это не вхожу, никого не обучаю, ничего не знаю. Обучать можно только того, кто приходит ко мне с вопросом, тогда я ему объясняю.
Это понятно.
Я не прихожу кому-то что-то там навязывать. Человек не хочет знать, он должен прийти, если у него вопрос. Он не понимает, почему религиозные не ходят в армию, почему не работают. Он должен прийти к религиозному и спросить, а не прийти к каким-то антисемитской газетенке и от них брать информацию, почему они не работают, не учат. Ты хочешь, ты спроси религиозного человека, он тебе объяснит. Когда ко мне такие приходят, они, значит, хотят узнать точку зрения, хотят что-то понять, тогда я им объясняю, конечно. И тогда обычно до них доходит. Но доходит потому, что они пришли, а тот, кто не придет, не зайдет никогда.
Начали бы читать Библию и потихоньку...
Да, и от них это не зависит в принципе, поэтому мы, то, что это, от них ничего не зависит, зависит от нас. Только от нас. Поэтому что им объяснять? Мы только для помощи им, то есть человек, я хочу помочь ему, тогда да, я ему объясняю. Но это помощь только когда он хочет эту помощь от меня. Если он ее не хочет, я не могу ничем помочь человеку, это понятно. И поэтому мы и так к этому относимся очень прохладно. И ходят разные люди по улице и ходят себе, да? А мы, значит, занимаемся своей жизнью и так далее. И там они что-то говорят, и народ возмущается, так сказать, пока это до нас не доходит. А если до нас доходит, тогда мы поднимаемся на войну. Но это война другая, не война физическая, война духовная. И тогда мы начинаем делать разные это, да? Как всегда в этой истории еврейского народа. Ну,
придет Машиах и все расставит.
И сделает войны, и все поставит на свое место.
Спасибо огромное.
Спасибо.
Да. Я прошу прощения.
Что?
Прошу прощения. А вот вы сказали по щедрости, что вы что приходит с вопросами, и вопросы отвечаете. А вот хотел бы спросить, есть ли такая возможность? Ну, есть ловушка, которая... Я периодически сам попадаю, ну это просто не для того, чтобы не сейчас не обсуждать, а ну, есть один вопрос, который мне периодически...
Вы можете связаться со мной по скайпу или каким-то образом, да. Анна, я думаю, знает, если нет, то она...
А у вас страничка в Фейсбуке есть, если что?
На Фейсбуке у меня тоже есть листочек, да.